Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Рад приветствовать здесь вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И здесь вместе с нами и с вами уже, я думаю, хорошо знакомый нашим постоянным слушателям игумен Арсений Соколов, представитель Патриарха Московского всея Руси при Патриархе Антиохии всего Востока, служащий в Дамаске. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Арсений нам много рассказывал о своих путешествиях, когда вы еще служили в Португалии, это было совершенно прекрасно, но вместе с тем вы один из крупнейших специалистов по Ветхому Завету, и в частности, недавно была конференция в Москве, где вы выступали с докладом об одном из пророков, пророк Осия, если я не ошибаюсь.
Да, пророк Осия, у меня был доклад об эсхатологических пассажах этой книги.
Эсхатологический пассаж, вот сейчас начинается терминология, которую буквально, знаете, каждое слово требует пояснения. Я объясню, о чем мы хотим сегодня поговорить. Дело в том, что вообще Ветхий Завет, мы его как-то, ну, не знаю, Новый Завет, наверное, более читаем христианами, чем Ветхий, а Ветхий мы воспринимаем как что-то такое, ну, факультативное или как допнагрузка или что-то еще. Ну, в крайнем случае, там, ну да, действительно, книга Бытия, может быть, ну, хотя бы в детском изложении все слышали, о каких событиях там идет речь. Но то, что Ветхий Завет, он весь целиком и полностью, все вот эти разношерстные книги с разными авторами, у них разные стили. Вот вы очень много посвятили времени изучению разных пророков, которые тоже вот эти, их книги входят в корпус текстов Ветхого Завета, что у всех этих разных авторов и разных книг есть одна центральная мысль. Это, собственно, праздник, к которому мы сейчас приближаемся, вот сейчас Рождественский пост, и уже не за горами Рождество Христово. И что весь Ветхий Завет – это ожидание Рождества Христова, то есть прихода в мир Бога, это не всегда очевидно, особенно, например, таким неподготовленным читателям, как я. Потому что я, например, там открою какую-нибудь книгу чисел, или там книгу Левит, или что-нибудь еще. И где там эта мысль, как ее откопать под массой всех других смыслов, деталей каких-то и непонятных слов. Мне, например, не всегда бывает очевидно, и нужны такие проводники в мир Ветхого Завета. Поэтому спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Я думаю, что, может быть, наш с вами разговор поможет и нам разобраться, и, может быть, кому-то из наших слушателей, что же все-таки действительно самое главное в Ветхом Завете и как к нему правильно подходить. Вот почему так получается, что... Почему, во всяком случае, современные исследователи постоянно обращают внимание на то, что центральная мысль Ветхого Завета – это именно ожидание Мессии?
Христианская экзегетика, то есть христианская интерпретация Священного Писания, начиная с времен Климента, Александрийского, Оригена, видела и не безуспешно во всех книгах Священного Писания Ветхого Завета мессианское, христианское содержание. Мессия, то есть Христос по-гречески, помазанник по-русски. И вот, когда открываешь какое-нибудь толкование, ты упомянули книгу чисел, мне вспомнилась книга Левит, и толкование на нее Оригена, то как-то видишь вот те пути, которыми шла Александрийская экзегетическая школа, она видела везде тайные смыслы, сокровенные, которые не были, может быть, открыты первым читателем Священного Писания. Иногда, конечно, здесь был перегиб в излишнюю аллегоризацию, но вот Ориген, например, вот эту книгу Левит, так же, как и другие книги, толкует именно в христианском мессианском ключе. Казалось бы, ну что там, культовые, священнический кодекс, разнообразные инструкции о том, как правильно приносить жертвы.
То есть это такая инструкция для внутреннего пользования.
Да, а он во всем этом увидел Христа. Он говорит, надо уметь сквозь презренную плоть буквы видеть дух смысла. В истории церкви было много разных экзегетических школ, да и есть. Есть антиохийская школа, которая старается избежать вот этой вот александрийской аллегорезы и истолковывать священное писание прямо, буквально исторически. Вот другие церковные авторы древние видят разные прототипы в священном писании Ветхого Завета. Вот, например, книга Иисуса Навина, которой мне довелось в свое время заниматься, это была тема моей кандидатской диссертации. Образ Иерихона, которого взяли израильтяне во главе с Иисусом Навином, это было скорее не сражение, а праздник, они вострубили трубами, подняли клич боевой, и стены города рухнули. Вот святые отцы церкви видят в этом падении Иерихона образ падения гибнущего мира, нашего мира, близок к всему конец, говорит апостол Петр. А кто же спасся в Иерихоне? Спаслась блудница Раав и ее семейство. Почему? Потому что она укрыла, во-первых, лазутчиков, посланных Иисусом Навина, Навином разведчиков, а во-вторых, она вывесила из окна своего, она жила в городской стене и была, видимо, управляющей вот этого публичного дома, которым она заведовала. Вот, она вывесила красную нить, красную веревку, по которой определили место ее обитания. И вот часть стены, видимо, не рухнула, сохранилась, и вместе с ней спаслась Раав. Вот идолопоклонство, в котором пребывали все народы, это духовный блуд. И вот если мы хотим спастись из этого гибнущего мира, мы должны, как Раав, блудница, принять апостолов, принять проповедников Христа, этих разведчиков, которых Господь посылает в наш мир, принять христианских проповедников, стать самим христианами. Раав, удивительно, Раав, вот эта идолопоклонница, язычница, она исповедует Бога, она, даже из ее уст имя Господне священное прославляется ее устами, вот, и вот любое событие Священного Писания можно истолковать буквально исторически, можно истолковать типологически, как вот Раав, блудница, это прототип, типус, да, спасающихся всех языческих народов из этого нашего гибнущего мира, которые спасаются уже не Иисусом Навином, который сам прообразовал собой Христа, но Иисусом Христом, да, Ханаан прообразует, во-первых, церковь, во-вторых, Царство Божие, та ханаанская земля, которая должна была стать святой землей Израиля, когда была завоевана войсками Иисуса Навина. Иордан, через который перешли ковчег, священники, Иисус Навин и все, весь народ израильский, это, во-первых, прообраз крещения, через которое мы вступаем в церковь, то есть народ вступил в святую землю, мы вступаем в церковь, а через церковь в Царство Божие. А во-вторых, это граница нашей жизни земной. Мы вступаем в Царство Небесное.
А сколько веков разделяют вот те события, которые вы описываете сейчас в книге Иисуса Навина, изложенные, и Рождество Христово?
Ну, количество веков велико, да, это...
Ну, не так уж прям велико, все-таки это уже, вся история Иисуса Навина, это уже в книжном, так сказать, измерении конец Ветхого Завета.
Да, как, смотря как мы, ну, может колебаться датировка, как вы знаете, в науке есть разные точки зрения.
Но там они, на самом деле, почти совпадают.
Да, 15 век, 14 век, 13, 12.
До Рождества Христова.
До Рождества Христова. Вот в один из этих веков был исход евреев из Египта, ну и, соответственно, через 40 лет вступление в обетованную землю.
А так ли уж важно видеть в любом событии Ветхого Завета преобразовательное значение? Ведь если там описывается какое-то военное событие, оно же может толковаться исключительно как военное событие, без отсылок уже к последующим временам Нового Завета. А какие-то вещи, наоборот, они просто по-другому не могут быть истолкованы.
Да, вот, конечно же, преобразовательное значение и аллегорическое, тем более, значение, они не умаляют значения буквально исторического. И у каждого ветхозаветного события и у каждого ветхозаветного пророчества может быть, ну, во-первых, скажем о событиях. События, которые описываются, они имели реальное место в истории Израиля, в истории человечества.
То есть Иисус Навин – это реальное историческое лицо.
Да. А пророчества, которые изрекают пророки, ну, следует заметить, что пророки – это не гадатели, не предсказатели будущего. Да, в их пророчествах много говорится о будущем, то есть об эсхатологии, но это не главное, они прежде всего интерпретируют настоящее. И когда Исаия говорит, что прежде чем дитя начнет различать правую руку от левой, то есть понимать, что такое хорошо и что такое плохо, как сказал поэт русский, сокровища дома царя понесут перед вот, неприятелем. То есть здесь это пророчество имеет несколько перспектив. И если оно свершилось во время ассирийского нашествия, которое было во времена царя Ахаза, во время которого жил Исаия, пророчествовал, да, то это было первое его исполнение. А потом оно исполнилось, пророчество, ну, всем известное пророчество, дева в чреве примет, родит сына, 7 глава Исаии, да, оно исполнилось в своей полноте через рождение в мир потомка этого самого царя Ахаза, потомка Давида, Господа нашего Иисуса Христа. И именно исполнение пророчеств видят в нем евангелисты, которые описывают. Особенно здесь следует сказать не о Луке, а о Матфее. Матфей так строит свое Евангелие, что все, что делает Иисус, все, что он говорит, все, что с ним происходит, его учение, его мессианские жесты, его чудотворение и жизнь, и смерть, значит, от рождения до воскресения, все это для Матфея является исполнением ветхозаветных пророчеств. Иногда даже он вкладывает тот смысл, который до него никто не мог усмотреть в этом. Вот, например, Рахиль плачет о чадах своих и не может утешиться, да, когда происходит избиение младенцев, там описывается Матфеем. Вот, и ряд других пророчеств. «Из Египта воззвал я сына моего», цитирует Матфей, 11 главу книги пророка Осии, описывая возвращение святого семейства из Египта по смерти Ирода.
А Осия что имел в виду, когда говорил о воззвании?
Осия имел в виду исход евреев из Египта. Кстати, у греков там говорится в Септуагинте «сыновей моих». Ну, еврейский текст говорит в единственном числе. «Из Египта воззвал я» или «вызвал из Египта сына моего». Израиль многократно в Ветхом Завете называется сыном Божьим. Вот. И Матфей имеет право на это прочтение, на это перечитывание. Ведь очень важно, вот сказал очень важные слова великий учитель церкви Григорий Двоеслов, Папа Римский. Он сказал: «Дивиная локвия кум легенте крескунт» – «божественные глаголы, божественные словеса растут вместе с читающим их». Совсем недавно, на днях, вот по волнам радиостанции «Вера», я в вашей радиостанции как раз услышал замечательные слова Конрада, что книгу лишь наполовину пишет писатель, а вторую половину этой книги дописывает читатель. Вот.
И с Ветхим Заветом это тоже так?
Это тоже так, потому что Ветхий Завет исполняется, реализуется в Новом Завете. И есть еще третья перспектива у пророков – это эсхатологическая перспектива.
Что это значит?
Конец времен. Угу. Конец времен, то, что совершится в последние дни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня игумен Арсений Соколов, представитель патриарха Московского и всея Руси в Дамаске, один из крупнейших специалистов по Ветхому Завету. И мы говорим сегодня о том, как в Ветхом Завете обнаружить среди всех этих множества самых разных и по стилю, и по содержанию книг, обнаружить некую единую мысль, как, может быть, какой-то ключ даже получить к чтению ветхозаветных текстов, потому что единая мысль там, как говорит наш сегодняшний гость, и как говорят многие толкователи Священного Писания, это ожидание Мессии, ожидание прихода в мир Христа, то есть праздник Рождества Христова, который мы вот к нему приближаемся, уже скоро он станет таким нашим, ну, фактом нашей жизни. Но вместе с тем мир до прихода в него Спасителя – это мир, ну, наверное, мягко говоря, немножечко другой, чем сейчас. Потому что вот та самая перспектива спасения, она для людей, ну, не настолько очевидна, что ли. Мне бы хотелось сейчас обратиться к книге, которую, может быть, мы, ну, по содержанию знаем чуть лучше, но которая по количеству смыслов и глубине этих смыслов, да, она постоянно требует какого-то обращения к себе, разбора и так далее. Книга «Бытия». Собственно, книга, в которой описано грехопадение.
Да, с которой начинается Библия.
Из которой начинается наша земная, да, человеческая история. И нам порой кажется, что то, что описано там, ну вот какое отношение это имеет к нам сегодня?
Вот читаешь книгу «Бытие» и понимаешь, что Ветхий Завет, он совсем не обветшал. И никакой он вовсе не ветхий. Чтобы мы знали о происхождении мира, о происхождении человека, о смысле человеческого существования, если бы не было книги «Бытие». Открываем первую страницу Библии и читаем о том, как Творец сотворил мир. О том, как произошло сотворение человека, о том, как произошла эта величайшая трагедия с нашими праотцами, с первой человеческой парой. и о том, как уже тогда, изгоняя человека от своего присутствия, потому что грех не может быть пред лицом Божьим, Господь пообещал человеку избавление. Семя жены сотрет главу змея. И в этом древние церковные толкователи Священного Писания, экзегеты, видят то, что называется протоевангелием, первоевангелием, как бы предевангелием, что ли. Евангелие – благая весть, и вот уже тогда, изгоняя человека из рая, Господь не вытолкнул его без всякой надежды, Он дал ему и надежду, что пройдут века, пройдут тысячелетия, и родится тот, кто сотрет главу змея, который искусил в раю.
Отец Арсений, тут сразу возникает вопрос...
Семя жены Христос.
Да, зачем все-таки, если Бог – это любящий отец, зачем было так сурово поступать со своим ребенком?
Отцы говорят, это была милость Божия.
Вот объясните, пожалуйста, почему?
Это не была жестокость, может быть, суровость, да, но не жестокость и не месть Бога. Нет, ни в коем случае. Это... Ведь был заключен завет с первыми людьми.
И договор.
Дано было обетование, дано было обещание спасения. И представьте себе, если бы человек, получив вот эту заразу греха, став подвержен греховной вот этой вот скверне, грех – это непослушание заповеди Божией, так определяет церковь грех. Что такое грех? Непослушание Богу и отвержение божественной заповеди, да? Вот, и если бы человек, нарушивший заповедь Божью и вкусивший самовольно от древа познания добра и зла, остался, имел бы доступ к древу жизни, то есть не получил бы смерти, временной физической смерти, стал бы бессмертным грешником. Христос исправляет ошибку Адама, когда приходит. Он подчинился Игу закона, подчинился божественным заповедям, человек Иисус Христос по человеческой природе, Сын Божий, вот, и исполнил то, что нарушил Адам. Он сохранил заповедь Божию, не моя воля, но твоя да будет. Адам добровольно нарушил, послушав жену, жена на змея свалила. Вот, люди
Адам
нарушили.
На жену и на Бога. Так, на секундочку, это для восстановления в правах. Все-таки женщина, я здесь хотела бы свое слово вставить.
Вот и начиная от книги «Бытие», до последних пророчеств, звучащих в Ветхом Завете, мы видим, красной нитью проходит мессианская вот эта надежда. Особенно в эпоху испытаний, в эпоху плена, в трудные времена, которые переживал народ Божий, израильский народ, звучит вот эта весть о спасении. «Утешайте, утешайте, народ мой», говорит Исаия, много других пророчеств. И мне хотелось бы сегодня вспомнить одно из последних пророчеств, пророчество Агея. Народ вернулся. Остатки, небольшая часть народа вернулись после долгого вавилонского плена и начали восстанавливать Иерусалим, подымать из развалин, строить стены, восстанавливать Иерусалимское святилище, Дом Божий. И люди, которые строили его, воссоздавали, они считали его чем-то незначительным по сравнению с тем прекрасным Соломоновым храмом. И даже говорит пророк Осия, что он, кажется, он обращается к своим согражданам, строителям Иерусалима, и говорит, что «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» спрашивает пророк Агей свой народ.
А там ведь еще на самом деле достаточно много людей, которых никуда не уводили, которые наблюдали все этапы падения.
И из предания мы знаем, что люди, видевшие второй храм и помнившие в своем детстве, каким был первый, они плакали, насколько был ничтожным второй храм.
Но ведь археология сейчас довольно здорово. Вот нам, теперешним жителям 21 века, приехавшим в Иерусалим, археология достаточно много свидетельств показывает сочетание первого и второго храма. Там же все сейчас хорошо видно.
Да, и причем этот второй храм, он был радикально перестроен Иродом, тем евангельским Иродом, которого история называет Иродом Великим. Он перестроил, он полностью, почти заново отстроил второй храм. Так вот он говорит, я сейчас процитирую Агея, что он говорит? Он говорит: «Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей», имеется в виду храм, говорит Господь Саваоф, «славою наполню». И дальше: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саваоф. и на сём месте я дам мир, говорит Господь Саваоф. Он говорит, ничего, что этот храм неказистый, и нет у него такого величия, как у Соломонова. Его слава будет больше, потому что, во-первых, придет желаемый всеми народами. Он здесь как бы вот...
Это на Мессии говорит.
Весть о Мессии, о Спасителе уже эту весть обращает к спасению всех народов, что он не только спасет Израиля, ну, как в псалмах, да, кто даст Сиона спасение Израилю, но к Сиону, к горе Божией, к этому храму, к тому, кто пришел в этот храм и был внесен в этот храм младенцем, к нему стекутся все народы. И мы читаем у Луки события Сретения, когда 40-дневного Иисуса встречают в храме старец Симеон, пророчица Анна, приносится жертва о нем, да, хотя он не нуждался в том, чтобы за него приносили жертву, но нужно было исполнить закон. И вот удивительные слова звучат из уст старца Симеона. Он берет младенца на руки, благословляет Бога и говорит, что вот лежит здесь на моих руках свет ко просвещению язычников и славу людей Израиля. Во-первых, Иисус Христос – это слава Израиля, это желаемый Израилем, но это и желаемый всеми народами, как говорит пророк Агей, и он свет ко просвещению всех народов, языков, языки – это народы славянские, свет ко просвещению всех народов, и наш народ не исключение, и Русь уже второе тысячелетие просвещена светом Евангелия, как бы ни пытались его, этот свет угасить, он сегодня вновь ярко горит на нашей земле.
Отец Арсений, а если вернуться все-таки вот к этой истории грехопадения, если я правильно поняла ваши слова, то драма, собственно, изгнания Адама и Евы из рая, она в том, что, ну вот, чтобы человек в своем измененном состоянии, в болезненном состоянии, то есть был совершенным человеком, Адам, да, стал несовершенным, чтобы он в своем несовершенном состоянии простите за мою такую терминологию, но не завис вот в этом состоянии вечности. При этом любимыми детьми Адам и Ева не перестают быть для Господа Бога. Если это так, то почему тогда потребовались вот эти века ожидания прихода в мир Спасителя? Столько поколений людей, которые, ну, если посмотреть, да, как разворачиваются события Ветхого Завета, и что там происходит с людьми,
да.
Ну, порой это бывает просто очень страшно.
Потому что жили надеждой. Пророки – это надежда. И Господь не оставил человечество в эти века, тысячелетия блуждать во тьме неведения. Он посылал своих посланников, пророков, вестников, глашатаев его воли. И эта воля постоянно открывалась. Павел в послании к Галатам сравнивает закон Божий, Тора Моисеева, да, лучше перевести не через закон, слово Тора, а через учение. Вот это учение Божие, божественное откровение, он сравнивает его с детоводителем ко Христу, то есть с педагогом. Заметьте, не с учителем, а с детоводителем.
Поясните разницу, пожалуйста.
Это взято из греческого мира, из греческой реальности, в которой жили галаты в то время. И педагог – это тот, кто вел ребенка в школу. Он ему не преподавал никаких предметов. А в школу, когда ребенка приводил, он сидел рядом с ним, наблюдал, чтобы тот себя хорошо вел.
То есть сопровождающее лицо.
Да, раб, который...
Воспитатель, скажем так.
Да, лучше воспитатель. Всё перевести раб, на русский воспитатель, язык. Раб...
Няня вот сейчас...
Как который отводил, приводил ребенка из школы, да. А учили его уже...
Получается, закон учителя. Тоже раб в какой-то мере?
Павел часто это подчеркивает, что Христос нас освободил от иго закона. Ведь когда Христос сказал заповедь новую, на библейском языке значит последнюю, «даю вам, да любите друг друга». Да, это звучало уже в той же самой книге Левит, эти слова «любите», о любви к Богу и ближнему, и пророки многократно повторяют. Но Христос говорит вот новую, то есть последнюю заповедь «даю вам, любите друг друга». Это... является как бы, ну, если человек живет по этой заповеди, будь то в Ветхом Завете или в Новом, неважно, то ему другие заповеди-то не нужны. Если он любит Бога, он будет...
Люби Бога и делай, что хочешь.
Будет, да, будет светить его имя, не будет его имя всуе произносить, не будет поклоняться каким-нибудь деревяшкам, изделиям собственных рук, не будет заниматься идолопоклонством, да, будет чтить день Господень, чтобы светить его. Если он любит ближнего, он его не убьет, не ограбит и не позавидует ему, любовь не завидует, напоминает Павел в послании к Коринфянам.
Сколько же из любви к Богу было войн-то в нашей человеческой истории? И все, вот, знаете, благими намерениями. Как так получается? И Господь же это все допускает?
А в этом нет божественной воли, чтобы люди враждовали друг с другом. И заповедь дана была «не убий» задолго до пришествия Христа. Другое дело, что христианство не сделало природу человека лучше. Христианство – это не новый моральный кодекс. Нам пытались навязать моральный кодекс недавно совсем, несколько поколений назад.
Так у нас сколько столетий христианство предлагалось рассматривать и предлагается с какой-то там, скажем, идеологической точки зрения и поныне, да, много где рассматривать именно как моральный кодекс.
Суть и сила христианства не в морали новой. Христос никакой новой морали по сравнению с Ветхозаветной нам не принес. Смысл и сила христианства в самой личности Христа. Это высшее откровение Божие. Бог стал человеком во Христе. Творец стал тварью. И подчинился добровольно ради нас этому игу закона, чтобы нас от этого ига закона освободить. Это не значит, что эти заповеди, они больше нам не нужны. Не убей, не укради и так далее, не прелюбодействуй. Это значит, что когда человек шествует за Христом, Христос дает человеку новую жизнь. И Павел говорит, не я живу, но живет во мне Христос. Вот сколько мы в своей жизни даем место Христу, в нашей жизни, в нашей церковной жизни, в нашей частной жизни, настолько мы и освобождаемся от этого самого иго-закона. Настолько мы становимся свободными детьми Божьими. А возвращаясь к теме грехопадения, изгнания человека из рая, из Эдемского сада, можно сказать, что то блаженное состояние, которое человек получает через искупительную смерть и воскресение Христова, та новая жизнь и то состояние, которое названо новой тварью в Новом Завете, оно блажение состояния Адама. Мы гораздо ближе к Богу, чем Адам, чем Адам и Ева. Потому что мы через Христа, говорит апостол, стали причастниками божеского естества.
Через причастие? Через таинство причастия имеется в виду?
Да. Что значит причастие? Мы причастны Христу. Что происходит, когда мы причащаемся? Что значит вот это исполнение заповеди Божией, заповеди Христовой? Всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, сие творите мои воспоминания, да? Смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Мы тем самым как бы выражаем свое стремление быть причастными Христу, разделить, в конце концов, его участь даже. Вот. И... То есть мы соединяемся с Христом, а через Христа с Богом, потому что в нем две природы, божественная и человеческая, не слитно, не раздельно, нерасторжимо, присутствуют всегда.
А участь – это не только смерть, но и воскресение.
А участь – это и воскресение. И по воскресении, когда совершится то, чего мы чаем, и что мы провозглашаем в нашем символе веры, да, чаю воскресения мертвых, воскресения плоти, вот состояние по воскресении, оно блажение, состояние, которое было у человека до грехопадения, потому что гораздо более близкие, более тесные отношения через Христа уже, через воплощенного Бога, ставшего человеком, нас, христиан, с Богом.
В программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня игумен Арсений Соколов, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Дамаске, представитель Патриарха Московской Всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока. Сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Здесь также Алексей Пичугин. Я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на Радио Вера.